только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Александр Лукьянов, журналист «Комсомольской правды». И сегодня в гостях у нас известный политик, лидер парламента Новороссии Олег Царев. Олег Анатольевич, так что же все-таки происходит в Киеве? Будет переворот?
В Киеве сейчас ситуация достаточно сложная, сложная для Порошенко. Почему? Потому что когда он собрал в руках своих всю власть, причем собрал он как бы не сильно очень советуя со своими кураторами. Он, его сейчас руководитель СБУ Василий Грицак, человек, который 20 лет ему предан. Луценко, прокурор, которого он назначил. Армия, кабинет министров, парламент. И он посчитал, что вот в этой ситуации, когда он собирает у себя все рычаги административной власти, он укрепляется. На самом деле произошло совершенно обратно. Он фактически сейчас противопоставил себя всем. Страна Украина олигархическая, и всегда власть только делегировалась от олигархов каким-то представителям. Януковичу, Кучме, Ющенко и так далее, и так далее. А сейчас олигархи недовольны. Американцы недовольны, потому что, как бы так мягко, но все-таки их оттерли и поставили не их представители. Сейчас только министр здравоохранения их представитель, и возглавляет антикоррупционный комитет их представитель. И вот, в общем-то, такая ситуация оказалась, что Порошенко сейчас никому, в общем-то, не близок, и никто им не дорожит. Поддержки у народа нет. Радикальные батальоны, радикалы, они под Аваковым и деньги Коломойского. И вот и он оказался в очень неустойчивой позиции.
Ну, это вот понятно. А все-таки, да, ну тот же Поруби, да, вы писали в Фейсбуке. Это же все-таки фигуры не самостоятельные, вы только что об этом сказали, да. Они же не могут себе позволить вот такие всякие резкие телодвижения, да, то есть, ну, без согласия американцев, скажем так, да, прямо уж если говорить. Олигархи олигархами, в общем, ясно. Но может ли произойти на Украине государственный переворот без согласия извне, скажем так, только с подачи олигархов?
Хотя американцы сейчас очень внимательно смотрят на эту ситуацию с Порошенко. Дело в том, что им, в общем-то, и цепляться за Порошенко особенно нет причин. И вот я достаточно часто разговариваю с российскими политиками, мы спорим, они говорят, вот было бы хорошо, если бы был бы переворот, пришли бы нацисты к власти, и тогда бы весь мир от них отвернулся, потому что увидели, что это нацисты. И как бы у России были бы тогда развязаны руки, и все бы сказали, ну вот Россия всегда это заявляла, мы это не видели, но вот теперь мы увидели. Ничего подобного. Если радикалы придут к власти, во-первых, лицом у них будет Арсений Яценюк. Вот когда Гройсман прилетал в Соединенные Штаты, с ним никто встречаться не захотел. Сказали, а где Арсений Яценюк? Пускай он заведет, представит вас, и тогда мы будем с вами говорить. Он уехал, не солоно хлебавши. И радикалы подчинены Авакову. Олигархи, не буду называть фамилии, но в двух словах скажу, что есть от сдержанно негативное до резко негативное отношение к Порошенко, причем готовы платить деньги, готовы включаться. И самое главное, посмотрите на СМИ картинку. Сегодня Порошенко внутри Украины ругают все каналы, каналы, принадлежащие олигархам, и каналы, принадлежащие и каналы, которые работают на гранты Соединенных Штатов. Причем есть люди, которые, ну вот просто как бы голос Соединенных Штатов внутри Украины. Это Мустафа Наем и Сергей Лещенко. Они, продолжая находиться во фракции Порошенко, голосуют так, как считают нужным, и на каждом шагу ругают Порошенко за коррупцию. Я еще полгода тому назад написал о том, что новый переворот будет проходить под лозунгами борьбы с коррупцией. «Украинская правда» вот неделю назад написала статью о том, что Порошенко не надо давать деньги, и Порошенко ни в коем случае нельзя принимать свободный въезд, снимать визы для украинцев, потому что это Порошенко зачтется, а он этого не достоин, потому что он коррупционер. Ну, то есть, вот, получается, и олигархи, олигархические СМИ, и грантовские американские СМИ, угу, все работают в одну дуту против Порошенко. И я так получилось, что я 20 лет народный депутат, у меня громадное количество друзей среди действующих политиков, среди силовиков. И вот информация о том, что Порубий объединился с Аваковым, о том, что к ним постоянно приходят на консультации Турчинов, о том, что Аваков и Порубий освободили себе 17-й этаж в гостинице «Киев», это гостиница, принадлежащая Верховной Раде Украины, делают ремонт, выставили охрану, чтобы никто не мог приходить на, заходить на этот этаж. Это говорит о том, что, в общем-то, противники Порошенко не только в медийном пространстве вместе, они уже готовы быть и территориально вместе для того, чтобы плотно контачить и организовывать работу против Порошенко.
Ну, хорошо. А дальше что? Да, вот радикалы придут к власти.
Есть два пути, каким образом они могут прийти к власти. Путь вооруженного захвата власти, который был бы выгоден для, вот, для противников этой нацистской власти. Почему? Потому что если вооруженный захват власти – это очередной нелегитимный переворот, и в этом случае, я думаю, Российская Федерация уже сделала выводы, не признает эту власть. И не признав эту власть, будут развязаны руки по действиям против этой власти. И второй путь, по которому сейчас вот движутся противники Порошенко, это создать такие условия для Порошенко, а ведь ставка в этом противостоянии, у него не деньги, он больше бизнесмен, чем политик Порошенко. И для него в конечном счете всегда были важны деньги. Бизнес, деньги и власть – лишь способ стать богаче. Так вот, ставка у него не деньги, ставка у него жизнь. Если оценю, если Янукович смог уехать из страны, то Порошенко может не смочь. Да и в Ростове места на двух бывших президентов уже нет. И с учетом того, что как он себя вел по отношению к Российской Федерации, какие преступления, военные преступления совершены против Донбасса, я уверен, что Российская Федерация предоставлять ему помощь и укрытие, убежище ему уже не будет.
Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, после этого вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я напомню, что у нас в программе в гостях Олег Царев, известный украинский политик, спикер парламента Новороссии. Мы говорим о ситуации в Крыму, в Киеве и вообще обо всем, что происходит на Украине. Хорошо, вот пришел Порошенко, два года, да, ясно, полная недееспособность, да. Дальше, ну сейчас придет к власти Яценюк, Наливайченко, Поруби, там, кто угодно, Савченко, да, для смеха, кто угодно. Но это опять какой-то короткий срок. Как долго украинцы это готовы терпеть? То есть выход какой? Потому что вот все, что вы говорите, это понятные вещи, но это возня пауков в банке. А перспективы для страны, это же очевидные вещи, что, ну это же не может бесконечно продолжаться. А дальше что?
А дальше ситуация будет ухудшаться, а выбора не будет. Это будет выбирать следующего, будет период следующего президента будет короче, чем предыдущего, и страна будет идти к хаосу. Я не вижу ничего удивительного, я давно говорил о том, что рано или поздно на границе с Крымом будут стрелять. И уверен, что стрелять будут и на границах Российской Федерации, ведь граница России и Украины, она в Украине самая длинная. Если брать Белоруссию, Россию, Приднестровье, Крым, то две трети границы Украины вместе с границей с Россией. И я хочу сказать, что у меня есть знакомые среди рядовых сотрудников СБУ старого состава. Они вот общаются со мной, жалуются на то, что больше половины сейчас завели националистов, нацистов. Но они вот остались еще люди со старой точкой зрения, со старой закалки. Ребята молодые, их еще полтора года тому назад в полной выкладке гоняли в Белгородскую область, на границу, ночными рейдами. Они выходили, проходили по заданному маршруту, возвращались. Их натаскивают и готовят психологически к диверсионным выродкам в Российскую Федерацию.
Ну, это же путь, в общем-то, тупиковый, да, ну, смешно, да, все-таки считать, что Украина может всерьез воевать с Российской Федерацией. Вот, кстати, про Крым вы начали говорить, да, вот последние вот эти события с диверсантами в Крыму, что это все-таки было, по вашему мнению, что это такое и зачем?
Ситуация с Крымом, знаете, это как дежавю, и вообще вот все по спирали, все возвращается. Россия опять проходит тот период, который у нее был. Ситуация с Украиной очень похожа на ситуацию с Чечней. Вот вспомните Ельцин, Первая Чеченская война, давление международного сообщества, Россия отчаянно нуждается в деньгах, под условие того, что заканчивается, подписывается позорный мир, хотел сказать, соглашение. Или Минские соглашения. Выделяется помощь с МВФ Российской Федерации. И целый ряд политиков, которых сейчас в России называют либеральными, говорили, надо оставить Чечню в покое, пускай они живут, свободный чеченский народ имеет право, давайте мы будем жить на своей земле, они будут жить на своей земле. Конечно же, чеченцы находились внутри Российской Федерации. Но культурные, исторические связи чеченцев были не такие плотные, как украинцев с русскими. Это фактически один народ. Если там Чечня находилась внутри Российской Федерации, то здесь связь духовная, связь крови, экономическая связь, культурная связь Украины и России. В этом Чечня и Россия похожи. Как Чечня не может жить без России, так и Украина не может жить. Вот последние годы показали без России. Это стагнация, гибель производства, резкое снижение уровня жизни и так далее, и так далее. И попытка, вот я общаюсь с рядом русских политиков, российских политиков, они говорят, надо оставить Украину в покое, они сами разберутся, они сами там, а мы потом, они когда поймут, тогда вот мы им поможем, и тогда все будет хорошо. Не получится. Здесь, если родился, уже не спрячешься. Здесь такая ситуация, что чем хуже будет ситуация внутри Украины, тем сильнее будет агрессия по отношению к России.
На самой Украине вообще какие настроения, в принципе, да, вот не в этой верхушке, да, а вообще вот среди людей, что происходит, потому что после Майдана, да, одни настроения были, вот сейчас прошло 2 года, понятно, что народ разочарован, вот вы-то знаете, вы общаетесь больше, что-то на самом деле происходит. Не в социальных сетях, да, то, что пишут, потому что понятно, что в социальных сетях там люди работают многие, кто-то действительно пишет от души, но многие работают там. А в основном-то нормальные люди, они же не пишут и не ходят, они сидят и о чем-то там думают, да, вот что там происходит, в общем-то, в головах у людей.
Для того, чтобы понять, что происходит на Украине, надо поговорить с украинцами, которые оттуда приезжают. Надо посидеть. Знаете, соцсети так устроены, что ты общаешься с теми друзьями, которыми тебе приятно общаться. Ты можешь не пересекаться с теми людьми, у которых другая точка зрения. Вот зайти в те группы, которые занимают антироссийскую позицию. Надо посмотреть украинское телевидение. И я хочу сказать, что накачка продолжается. Накачка продолжается антироссийская. Ну, несмотря на накачку, мы через пик, когда Россия враг номер один и Путин враг номер один, уже прошли. Сегодня, на сегодняшний момент, враг номер один – это Петро Порошенко.
Про Донбасс, да, вот сейчас ситуация все обостряется, да, покушение на Плотницкого и так далее. Вот как вы считаете, будет там война вот все-таки или удастся как-то этого избежать?
Сейчас Российская Федерация, ополчение, Захарченко заявление, все они преследуют вот контакты Владимира Владимировича. Я вижу, как вот все его звонки. Это очень напоминает ситуацию, которая была вот накануне той Олимпиады перед Осетией, когда он обзвонил всех лидеров, сказал, там Россия била во все колокола, там сложная ситуация, надо удержать от эскалации насилия Грузии. Вот. То есть Россия, видно, что Российская Федерация делает все для того, чтобы столкновения не было. Но сможет ли удержаться Петр Порошенко от того, чтобы... Ведь понимаете, в чем дело? От того, чтобы вот не дать команду на начало наступления, это вопрос сложный. И ответить на него определенно нельзя. Потому что он будет взвешивать две вещи. С одной стороны, он будет взвешивать ситуацию, насколько она сложная для него конкретно лично. И если он поймет, что ситуация у него все безнадежна, он, невзирая ни на что, даст команду вперед. Потому что пока будет война, пока он будет во власти. И его не будет пугать совершенно то, что уже очевидно, что если будет нападение на Донбасс, очевидно, что ополчение пойдет вперед. И вполне возможно, как сказала, как заявил Владимир Владимирович, вот косвенно из его слов понятно, что уже никто сдерживать ополчение, как в прошлый раз, не будет. А в прошлый раз сдерживали ополчение. Мариуполь можно было занять, можно было дойти до границ Харькова. Харьковской области. И я не думаю, что наступление будет идти до Киева. Ведь нет смысла ополчению занимать территории, где неоднозначное отношение к Донбассу, к России, к идеям русского мира. Но те территории, которые однозначно поддерживают, это Донецкая, Луганская область, возможно, Харьковская, может да, может нет. Это вполне реально. Но вот для Порошенко потерять часть территории или потерять 50-100 тысяч украинцев, это ничего не стоит по сравнению с тем, чтобы удержаться еще лишних полгода, год у власти. Больше того, вот читая паблики и в группах вот антироссийских, вот видишь, что вот эти вот русоненавистники, русофобы просто ликуют от того, что льется кровь и погибают люди. Общаясь с ополченцами, они, у них только сожаление по поводу того, что приходится стрелять, что погибают люди, что с той стороны противник, но убивая каждого солдата, они понимают о том, что это идет гражданская война, что человека обманули, что виноваты журналисты, виноваты политики. Но а вот как раз для тех, кто организовал эту войну, они получают этого политические дивиденды. На протяжении многих лет не было повода обвинить Россию. И вот под вот эту вот ненависть, какую-то, вот знаете, какую-то животную ненависть к России, не было фундамента под это. А теперь вот под эту русофобию, фактически как некроманты, создают культ ненависти с Россией, но как фундамент, как под этот памятник ненависти закладывают погибших людей. И чем больше их будет пролито крови, чем больше людей погибнет, тем сильнее будет ненависть, чем...
Ну, да, родственники погибают будет, у людей, знакомые, друзья, конечно, да.
Тем больше им в радость. И вот такие вот настроения и вот такая ситуация на Украине.
Мы прервемся на короткую рекламу, новости и снова вернемся.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени.
только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор о ситуации на Украине, в Крыму, о возможном перевороте в Киеве. Мы говорим об этом с известным украинским политиком Олегом Царевым. Недавно сказали, что Янукович хочет очную ставку с Яценюком, с Порубием еще очную ставку хочет, да? А это с чем связано? Что это такое?
Эти все эти товарищи до последнего момента, включая Порошенко и всех Яценюка, Порошенко это вообще основатель партии регионов, один из основателей партии регионов. Они многократно был в правительстве у Януковича. Все они до последнего момента ходили к Януковичу, были с ним в контактах, давали какие-то обещания и принимали деньги, решали какие-то вопросы. И, конечно же, для них предложение Януковича устроить очную ставку сейчас, в тот момент времени, когда они на протяжении 2 лет рассказывали, какой Янукович, украинское слово, злочинная влада, какой он преступник, и услышать от него в эфире, ведь будет сложно говорить о том, что ну как ты же... Петр, ну разве ты ко мне не приходил, разве ты не просил то-то, то-то, разве мы, вот ты не делал то-то, разве мы не вместе делали вот первое, второе, третье? Конечно же, для них это политическая смерть, поэтому вот это его предложение, конечно же, это провокация. Никто с ним на прямой диалог не пойдет.
Вот мы про Донбасс начали уже говорить, да? Вот, и все-таки, если будет все оставаться так, как есть, или не будет оставаться так, как есть, вот какие вообще перспективы у Донбасса? Что это? Это отдельные республики? Или ну вот как долго это может продолжаться? И перспективы какие вообще?
Я понимаю, что сейчас идет Третья мировая война, она началась. Да, она идет не территории. Вот Российской Федерации, да, не едут танки, не стреляют пушки, стреляют на Донбассе, стреляют в Сирию, в Ираке, в Югославии. Но она началась, и вот в этом противостоянии так получилось, что в этой войне против русских в первую очередь пострадали и фактически выступают заложниками жители Донбасса. Они приняли на себя первый удар. И сейчас многие говорят о том, что нам этот Донбасс, что нам этот Крым, зачем это нам нужно. Но вот люди терпят страдания ради того, чтобы здесь была нормальная жизнь. Где-то сейчас выступают спортсмены, где-то проходят праздники. Как в Крыму, вот был день города Ялты, были концерты, приезжали артисты, а на границе с Украиной погибали молодые ребята, да, в военной форме. Вот а на Донбассе погибают старики и дети, не только ополченцы. Все ради мира и ради мира в России, и вот фактически жертвы в этой Третьей мировой войне. И пока ситуация коренным образом не изменится, к сожалению, в противостоянии, к сожалению, каких-то перспектив для Донбасса я не вижу.
То есть ситуация будет такая, как есть. Потому что вот недавно мы писали, что выясняется, что, оказывается, 2/3 налогов с Донбасса уходит в Киев на самом деле.
Я на протяжении 2 лет об этом говорю, о том, что налоги Донбасса в основных предприятиях уходят в Киев. И Донбасс вынужден с этим мириться, потому что взамен... Знаете, ведь Донбасс — это гигантский вот военно-промышленный такой вот комплекс, где есть сырье, причем это уникальное место, где железнодородное сырье, каменный уголь, электроэнергия, инженерные кадры. Все находятся в одном месте, нигде больше такого нет. В Австралии находится руда, уголь находится... там далеко-далеко от Австралии, и все это свозится совершенно там, в Японию, и там делается металл. А это находится все на Донбассе. И когда вот война разделила Донбасс на части, там железнодородное сырье находится в Днепропетровской области, уголь находится в Донецке, заводы металлургические находятся там, то здесь, получилось, что разорваны производственные цепочки. А что делать, если работают десятки, сотни тысяч людей, и им надо платить заработную плату? А металлургические заводы, например, Рената Ахметова, экспортировать металл не могут, если они им не дадут справки о происхождении.
Документов
просто дают нет, справки да? о происхождении, да, таможенные документы дает украинская таможня, иначе европейские страны покупать не будут. Отдавать они будут только в том случае, если налоги будут уходить в украинскую сторону. А заставь сейчас платить налоги, запрети платить на Украину, остановятся эти заводы, и надо будет этим сотням тысяч людям платить заработную плату. И вот на таком шпагате находится все время, и этот шпагат можно, он по-разному, в разных направлениях. Вот на такой шпагат поставили Россию, Донбасс, и выхода из этого шпагата должен быть. Знаете, скоро люди на Донбассе вилами погонят ополченцев вперед наступать на Харьков, на Днепропетровск, на Запорожье.
Ну, да,
потому что они говорят о том, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Лучше война, в которой можно победить, чем вот такая жизнь, когда на тебя все время падают снаряды и когда нет нормальной жизни.
Ну да, там же получается не только крупные предприятия, да, там, собственно говоря, и риэлторские фирмы, там же нельзя продать жилье там, или что-то еще, там все равно документы должны быть все в Киеве сделаны.
Ну, сейчас открыли нотариальные конторы, слава богу, там решили вопрос с паспортами. Очень много делает Российская Федерация. Знаете, была бы катастрофа, если бы не помощь России. Не военная, а экономическая, политическая помощь России.
Вот, ну, вот про Крым вы заговорили, да, я знаю, что в Крыму вы живете. Вот в Крыму какие настроения? Изменились настроения в Крыму вот, по сравнению с той эйфорией, которая была?
Или... Эйфория прошла. Но все те, кто проголосовали на референдуме за Россию, будут голосовать дальше за Россию. И я уверен, что эти выборы покажут о том, что, знаете, как Чечня сначала воевала против России, сейчас дает самые высокие показатели за Единую Россию. Примерно, я думаю, будет то же самое и по Крыму. Но почему? Потому что я вот разговаривая с российскими бизнесменами, там, с представителями среднего класса, тем недовольны, тем недовольны. Да вы с Украиной сравните. Ваш кризис – это цветочки по сравнению с тем, что у нас было, когда не было кризиса. Здесь настолько больше возможностей, настолько больше в стране больше денег и настолько больше возможностей сделать что-то, что с Украиной просто нельзя сравнивать. А вот люди, которые из Крыма, граждане Крыма, они могут, имеют возможность сравнивать. Конечно же, ожидания были чуть выше, чем то, что люди получили. Но в любом случае, точка зрения людей не поменялась.
Вот понятно, что да, Россия в своей истории всякое переживала, да, и смуты, и войны, и так далее, и так далее, и так далее. Вот ваш прогноз, как долго на Украине все это еще может продлиться на самом деле? Вот вся эта власть, вот эти все смены власти, вот эти бесконечные президенты непонятные, вот эти вот майданы и перевороты, да, вот как долго это продлится? Когда-то же должен этому конец наступить?
Я думаю, что, вы знаете, это не выглядит каким-то, поверьте мне, как человеку, который абсолютно не зависит от российской политики. Воевать за Украину можно на территории Украины. И тогда мы будем лить воду на мельницу тех, которые вот хотят заложить фундамент под основание вечной ненависти между украинцами и русскими. И есть другой путь, который был совершенно неочевиден, когда за Украину воюют за пределами Украины. Ведь уже такое было после гражданской войны, когда судьба Украины решалась не в Украине. Я думаю, что и в этот раз судьба Украины, и дай бог, чтобы так было, решалась не на линии фронта между Донецком и Киевом, а решалась где-нибудь в Алеппо, где-нибудь на выборах президента Соединенных Штатов, еще где-нибудь. Ведь что сейчас произошло? Я, может быть, сейчас буду говорить о тех вещах, о которых я обычно мало говорю. Ведь сейчас образовался весь тыл, Россия себе закрыла. Турция, Индия, Китай, Азербайджан, Армения. Руки в России развязаны, когда спина закрыта. Это, такой ситуации не было никогда. Карибский кризис начался тогда, когда ракеты поставили, ядерное оружие поставили в Турцию. А сегодня американцы уже начали вывод ядерного оружия добровольно из Турции. Поэтому я думаю, что судьба Украины, и дай бог, чтобы так было, решалась где-нибудь во внешней политике, далеко за пределами, где проживают русские люди.
Сейчас мы снова прервемся на короткую рекламу и новости, и снова вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор о ситуации на Украине, в Крыму, о возможном перевороте в Киеве. Мы говорим об этом с известным украинским политиком Олегом Царевым. Ну и все-таки вот эти вот 25 лет последние, да, и непрерывная пропаганда, и образование, и все прочее, ведь выросло уже поколение, которое действительно в это верит на самом деле. Насколько украинцы сами готовы от всего этого избавиться?
Я расскажу ситуацию, которая была накануне референдума. Ну, понятно, что Крым бы проголосовал бы всегда за, и Донецк, Луганск проголосовал бы за Россию. Но почему, одна из причин, почему началась АТО и война на Донбассе? Да потому что если вопрос поставить бы о присоединении к России в любом другом регионе Украины, включая Львов, проголосовал бы Львов. Да, были бы те, которые говорили, мы там умрем, но не, в Россию не пойдем. Но большинство пошли бы. Думаете, в Крыму все были за Россию? Или как-то были вот на идеях русского мира, там, за русским языком, или за русской культурой? Да ничего подобного. Да, конечно, было там 20-30% людей, которые вот, ну вот ментально просто чувствовали боль от того, что Россия отрезана. Но основное их население смотрели, включая татарское, ведь никто не рассчитывал, что столько татар придет, проголосуют за Россию. Думаете, что им идея русского мира так была близка? Нет. Просто посмотрели, зарплата выше, пенсия выше, энергоносители ниже, расчет на то, что бюджет больше, жить будет лучше. И вот так бы и львовяне проголосовали. Именно поэтому начали войну. Именно поэтому начали войну для того, чтобы сделать выбор и показать людям. Знаете, в Харькове, ну, там мы были в шаге в Одессе от того, чтобы провозгласили Донецкую, Харьковскую республику. А сейчас нет. Почему? Потому что все это время украинская пропаганда говорила, что вы хотите, чтобы было как в Донецке и Луганске, чтобы вас стреляли, чтобы вы сидели в подвалах и ваших детей могли убить. Люди думают, да не надо, мы лучше будем вот там жить впроголодь, там получать копеечную пенсию, а наши дети пускай вырастут, ну не будет работы, поедут в Европу работать, но они будут живыми. И вот когда исчезнет вот этот фактор о том, что или мы вас будем стрелять, или вы нас поддерживаете, тогда уверен, что поменяется настроение в Украине кардинально. Уже меняется. И кроме этого, надо понимать, что громадное количество населения зависит от картинки в телевизоре.
Ну, да.
У меня многие товарищи, которые поддерживали Майдан. Украина очень толерантная страна, ты можешь там быть одних политических взглядов, дружить с другими людьми. в результате ухудшения экономической ситуации приехали в Россию работать, и сейчас они, знаете, какие ненавистники этого Майдана, Порошенко, Яценюка. Они посмотрели там несколько месяцев российское телевидение, совершенно поменяли точку зрения.
Ну, кстати, вот об этом же, да, очень любопытно недавно высказался Ющенко. Слышали вы же, наверное, да, про вот этот опрос 2008 года, да, что 70%
были за
украинцев
Путина.
Были готовы проголосовать за Путина, да?
Я помню вот этот соцопрос.
Да, вот неужели так кардинально поменялись настроения? Поменялись, конечно, но, может быть, просто очень много вменяемых людей просто затаились и молчат на самом деле. Они же еще боятся высказываться.
Вот, то есть... Знаете, вот недавно арестовали Мирославу Берник, да, ну, выпустили. Я был с ней на связи, я говорил о том, что Мирослава, ну, ты очень рискуешь. Я очень просил Бузину уехать из Украины. Он очень любил Украину, говорил о том, что я не уеду. Я Калашникова, моего товарища по Верховной Раде, мы с ним дружили, мы с ним все время были на связи. Говорил, надо уезжать, его тоже убили. И... Я по той информации, которая у меня есть, с приходом американцев в Украину был составлен список, где было 200-300 человек, которые должны либо быть устранены, либо они должны были покинуть территорию Украины. Мне повезло, я остался живой. Но то, что такое количество людей уехали, которые могли быть лидерами протестных настроений, это, конечно же, вот, снижает протестный потенциал Украины. И сегодня в Украине тысячи людей закрыты, сидят в тюрьмах по политическим статьям, статья сепаратизм. И, знаете, было время, когда у меня работали юристы, у меня были средства, у меня был бизнес, помогали беркутовцам, мы отслеживали этот процесс, мы помогали людям, которых поарестовывали. Вот Губареву помогали, Долгову помогали. Можно продолжать этот список долго, кто вышли, в общем-то, с помощью тех средств, там, моих адвокатов. Сейчас, к сожалению, эта деятельность не ведется. И очень плохо, что нет правозащитных организаций, которые вот, наших людей, которые фактически страдают за идеи русского мира, чтобы мы здесь жили нормально в России. В общем-то, нет помощи. Конечно же, ребятам надо помогать.
Ну да, и потом это делается нагло, публично, собственно говоря, особо не скрывая, да, убийство того же Бузины, вот, потому что когда...
Убийство адвоката, который защищал
Рущика. Убийство адвоката, да, убийство адвоката, потому что когда на все это смотришь со стороны, да, да, и сами украинцы, приехавшие, говорят, ну неужели там нет людей, которые готовы, собственно, возглавить, там, повести за собой, да, и все прочее, все прочее, все прочее. Эти люди есть, конечно, их американцы тоже знают, это вот про тот список, о котором вы говорите на самом деле, просто с ними работают, понятно, вот таким всяким разным образом, да, получается.
Вот у меня самое большое количество задержанных было в Харькове и в Одессе. И там у меня двух адвокатов сбивали машины. И там вручали прямо в суде повестки в АТО. Ну, представьте себе, у нас в адвокаты шли, юристами работали только люди, которые, ну, занимали крайне антинацистскую позицию, и им вручают повестки АТО. Конечно же, они ни при каких условиях воевать на Донбасс не хотели идти. Мы начали менять с мужчин на женщин. Вот, и так дальше выкручивались. Вот это не так дорого стоило, но надо помогать семьям задержанных. Люди уже сидят больше года. Надо оказывать юридическую помощь. Это важно и тем, которые находятся в тюрьмах, важно и тем, которые находятся на свободе и видят о том, что людей не забыли.
Что происходит с Савченко, по вашему мнению? Ведет себя крайне странно, да, ну, сначала была героиня, да, потом она стала рассказывать про то, что нужно в Донбассе войну прекратить, переговоры там вести. Что происходит вообще?
Я думаю, Савченко надо помогать, и я считаю, что надо с ней встречаться, надо вести переговоры, надо раскалывать вот это вот движение атошников и разворачивать, как говорил Владимир Ильич Ленин, штыки в сторону правительства и власти.
То есть вы думаете, что у нее произошел переворот сознания все-таки?
Я точно знаю, что произошло, но я сейчас говорю не о том, что произошло, а о том, что надо делать.
О том, что надо делать. До свидания, уважаемые слушатели. До новых встреч. С вами были Александр Лукьянов и Олег Царев, лидер «Пламенной Новороссии».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.